Три раза ом пропели, значит, все, что услышим, будет благоприятным, запомнится, принесет благо. Древняя традиция, согласно которой перед получением учения и после него поется трижды ом. В чем ее смысл? Чтобы мы через звук ом соединились с вибрациями Абсолюта. Вообще каждая мелочь в жизни садху обладает огромной глубиной. В ней нет ничего поверхностного, ничего несерьезного. Даже такие повседневные вещи. Ом, намасте. Если по-настоящему вы как садху практикуете глубоко в традиции, вы осознаете эту глубину, и эта глубина переводит вас в священное, в сакральное измерение. Она не дает вашему уму падать до обыденного восприятия. При условии, что вы их делаете неформально, что вы включены в эту традицию, включены в эту линию. Вы прикоснулись к этой глубине благодаря передаче от своего мастера или чтению книг, или прикосновению к духовной культуре садху. И вот каждая мелочь, очень много мелочей в жизни садху, без которых практика немыслима, невозможна. Я не верю во все эти популярные, такие подаваемые в рекламном стиле духовные практики, переносимые на Запад, которые обещают нам быстрое просветление, легкий путь практики. Все это, можно сказать, только дхарма наполовину. Попытка приспособить дхарму, она всегда чревата тем, что мы можем из дхармы сделать что-то другое. Но это уже просто не будет дхарма, это будет упа-дхарма. То есть дхарма наполовину какая-то другая дхарма. Потому что на духовном пути не дхарма должна приспособиться, а мы должны приспособиться. То есть, вернее, не приспособиться, а трансформироваться, измениться. Вопрос стоит об изменении нас. Потому что центром в духовной жизни является человек. Его проблемы, его карма. Конечно, мы вольны выбирать в дхарме любой путь, любой стиль, любой статус, любую традицию, любую школу. Это бесконечный мир. И каждый найдет соответствие со своими склонностями. В дхарме то, что ему близко. Но ее нельзя менять. Выбирать можно то, что уже есть, но изменять ее бхаву, изменять ее стиль, смысла нет, потому что, как говорят, с водой выплеснуты ребенка. Вот та глубина, чистота, сакральность, священность, святость, которая передается благодаря линии преемственности, может быть потеряна, и тогда это уже не будет дхарма, вместо нее что будет? Ну, что-то другое. Это как есть алмаз, а есть стекло. Вроде бы то же самое, огранка та же. И стекло можно поместить в красивый перстень, красивое кольцо. Вроде то же самое. И блестит так же. Ну, к ювелиру пойдете, он скажет, вообще стекло. То же самое и с дхармой. Даже это не вопрос в методах. Методы-то могут быть те же самые. Скорее вопрос в бхаве. Вопрос в отношении. Традиционно дхарма – это другое измерение, это нечеловеческое измерение. И вот человеку предстоит постичь дхарму, расти до уровня дхармы. Дхарма – это божественный принцип, нечеловеческий, апурушея. Поэтому все веды – это апурушея. То есть человек, переходя из человеческого измерения, идет в нечеловеческое, в какое? В божественное измерение благодаря дхарме. Есть дистанция всегда между дхармой и человеческим измерением. И мы понимаем эту дистанцию и выражаем почтение дхарме, уважение священным писаниям, представителям дхармы, самайным братьям. Мы понимаем, насколько это глубоко, важно, насколько это сакрально, и все это составляет дхармовую, ведическую культуру. Но когда мы начинаем эту дистанцию ломать искусственно, говорит, да нет никакой дистанции. Дхарма и жизнь мирская, обыденная жизнь, светская жизнь, обыденные ценности, материалистическое восприятие – это одно и то же. Мы вот тонко упускаем эту хаву. Он говорит, дхарма – это техника. Вот делай там промывание носа, стой на голове, делай асаны. Это будет дхарма. Ходи в фитнес-центр. Все здорово, и ты практикуешь дхарму. Но это не религия, никакой религии, никаких богов, никаких отношений гуру-ученик. Все так легко, спонтанно, свободно, по-европейски. Мы на коне. И что? Все, дхармы нет. Есть набор каких-то бездушных техник. Есть спорт. Есть занятия для похудения. А дхармы нет. Даже и в Бавмине, и близко даже нет. Потому что дхарма – это нечто совсем другое. Это связь с сакральным, священным измерением. И эта связь, она идет от древних святых, от мудрецов, от риши, от божеств. И мы эту связь передаем через древо-прибежище, через линию гуру-ученик, через живую реализацию мастеров в этой жизни. И вот тогда это будет настоящая дхарма. Та, которая благословляет, та, которая несет реальное благословение святых, как говорят, Бога вдохновенное. Тогда каждая мелочь, она будет расцветать в вашей душе. Каждый поклон. Вот когда вот мы так делаем, дхармы нет. Нет дхармы. Есть вот такой жест. Это то же самое, как... Да. Потому что намасте означает «Я глубоко преклоняюсь перед твоей божественной сутью», когда ваша душа делает намасте. А если тело делает намасте, а вам некогда, а душа где-то в другом месте, дхармы нет в этот момент. Таким же образом, когда мы садимся перед алтарем, и что-то читаем, какие-то тексты, но в душе нет расцвета, нет восторга, нет благоговения перед божествами, перед святыми. Это в душе нашей не вспыхивает немысленным блаженством, радостью, благоговением. Тоже дхармы нет, есть бездушный внешний формальный ритуал, когда преданность в душе не появляется. И вот из этих деталей, когда наша душа правильно вписана в дхармовую культуру, мы погружаемся в измерение дхармы, тогда все начинает работать. Самые простые методы, простые пранаямы, мантры, медитативные техники, все начинает работать, потому что все обожествляется, все становится сакральным, все становится священным, все несет благость, благословение. И тогда мы находимся в самвит девата чакре, в мандале божественного осознавания. И тогда люди нас окружающие, это божества, в телах, играющие в телах с нами, как мы можем их не уважать? И тогда все действия – это лила, игры божественного, которая постоянно проявляется. Как не прийти в радость и восторг? Как можно иметь материалистическое сознание в таком случае? Тогда все мужчины и женщины – проявления мужских и женских божеств. Тогда все ситуации – это даршины Бога, Абсолюта, которая воспитывает нас. Тогда каждый дом – это ашан, это храм. Дом может быть неказистым, маленьким, но если там есть божества, есть Бог, он свят, и это дворец. Если дом большой, красивый, но там нет благословения, это просто нагромождение бетона, камней и стекла. Тогда каждый миг нашей жизни сакрален. И вот искусство практиковать дхарму – это искусство вхождения в такое измерение. И вот когда мы прочитали слог Ом, это значит, мы открыли эти врата, мы вошли в это сакральное измерение дхармы. В этом измерении дхармы просто нет места материалистическому, атеистическому воззрению, мирским новостям, сплетням, какой-то политике, эгоизму. это другая планета, это другой закон физики, это все другое. Здесь нет места ничему мирскому, ограниченному, недуховному. Как только мы пропели «Ом», мы вошли в это сакральное измерение. Но чтобы мы пропели «Ом» и вошли в него, мы должны понимать, что такое «Ом», хотя бы прочитать Кену Упанишаду или услышать слова своего гуру. Ведь слог «Ом» он содержит все веды, все Упанишады, вся ведическая дхарма в нем, потому что это звук самого Абсолюта, самого Бога, причем естественный. В Упанишадах говорится, что Ом представляет собой четыре стопы Брахмана. Он состоит из А, первая стопа, это измерение Вишва, измерение материальной вселенной. Когда действуют здесь карма индри, то есть органы действия, джняны индри, органы чувств, наше тело действует, чувственный мир воспринимается. Вот это первая стопа Брахмана, это внешний мир. И кто делает акцент на А, тот преуспевает во внешнем мире, становится правителем или процветающим. И бодрствование — это мир бодрствующего сознания, джаграт. А вторая стопа — это сон со сновидениями, где действует ум, тонкое тело, где действует чувство. И когда мы делаем акцент при чтении мантры на «У», то мы преуспеваем в знании тонкостей, тонких вещей, дхармы, тонкого тела, знания снов, сновидений, гаданий, магии, толкований, знаков, мистических силах, брахманических науках, тайных учениях. Сакральная сторона жизни открывается перед нами. Тайный мир садху открывается перед нами, миры богов и духов. Все мы начинаем знать, видеть, понимать. Мы становимся магическими, божественными внутри. А третий слог — это слог М, долгое. Это мир единства. Мир, где нет субъекта, нет объекта. Мир сна без сновидений. Еще более загадочный мир. Причинный, каузальный мир, где есть только пространство, которое все измеряет. Поэтому тот, кто читает Ом протяжно с акцентом на М, постигает элемент пространства, он все может оценить, все может измерить. Он становится сам мерилом всего. Он сам становится краеугольным камнем мироздания. Он сам становится единственным оценщиком, тот, кто может правильно рассуждать, правильно оценивать явления этого мира, потому что он смотрит на мир глазами причинного тела, полного блаженства. Это измерение, не имеющее имени, формы, в котором нет действий, субъект, объектов. Это бескачественный мир первоначала бытия, вибрация, причинный мир, где действует только сознание. А, наконец, еще четвертое состояние, Турья. Четвертое, самое главное, стопа Брахмана. Это мир непроявленного. Это мир, где нет ни субъекта, ни объекта, ни имени, ни формы, ни элементов, ни начала, ни прошлого, ни будущего. Это как семя всего сущего, зародыш мироздания. Из непроявленного рождается все проявление. Это как вселенная перед сингулярностью, из которой вот еще не начался большой взрыв. За секунду до большого взрыва вселенная была всхлопнута в точке сингулярности. То есть она была просто неопределимой, мельчайшей светящейся точкой, но с огромным взрывным потенциалом. В этой точке время, пространство, элементы были свернутый, настолько спрессованный, что это как бы была такая черная дыра, содержащая невероятный потенциал за секунду до взрыва, за секунду до творения. Вот что такое сила непроявленного. Это висарга, бинду, то, что не произносится после слога ОМ, как бы подразумевается, то, что осознается только. То есть слог ОМ указывает на четыре стопы Абсолюта, четыре стопы Брахмана. И когда мы его пропили, вот мы должны как-то вот соединиться с этими четырьмя стопами. с бодрствованием, сном со сновидениями, сном без сновидений, третьей стопой и четвертой непроявленным. Мы должны осознать всю сакральность мироздания и себя, соединившись с этой сакральностью. Вот с этого мы начинаем сатсанг. И тогда наше понимание будет возрастать, наша мудрость, глубина духовной жизни будет расти. И это только один слог ОМ. Вот, то есть мы пропели один слог ОМ, но вот что он значит. А как много других мелочей в жизни, садху, и это оказывается вовсе не мелочи. Как правильно ходить, как правильно засыпать, как правильно строить отношения. И по каждому, как бы, такой мелочи можно дать целое упадеши, наставление. Какая глубина великая, как правильно строить отношения, как медитировать. Любая религия, любая духовная жизнь начинается с того, что мы задаем правильные вопросы. Часто духовные искатели склонны задавать себе, другим учителям неправильные вопросы. Ну, то есть, не то чтобы неправильные, неважные, второстепенные. Но есть пять главных вопросов. Что есть Бог? Кто есть я? Что есть Вселенная? В чем смысл жизни? И что мне делать со всем этим? Когда я узнал предыдущие четыре вопроса. Вот мудрая душа, обладающая элементарной мудростью, она всю жизнь задает только эти вопросы. И она всю жизнь ищет правильные ответы на эти вопросы. То есть мало задать вопрос, нужно задать правильный вопрос. И нужно получить на него правильный ответ. Когда мы задаем эти пять главных вопросов, то мы считаемся духовными искателями. И эти правильные вопросы нужно задавать самому себе. Нужно их задавать до тех пор, пока эти вопросы не займут наш ум так, что они не станут самыми главными. И мы увидим, насколько мелочны другие вопросы. Что сказал другой человек? Как дела у соседа? Каковы отношения с другой страной? Как там в геополитике, в общем? Все это совершенно мелочные вопросы по сравнению с этим. Но то, что мы не понимаем мелочность этих вопросов, означает, что по-настоящему мы не спрашивали, не задавали эти вопросы. Я читал, смотрел, вернее, интервью по видео одного такого человека, архитектор, философ, мыслитель. Ему уже 99 лет. И он как-то сказал такую вещь. Мне все равно, по каким колебаниям движется там орбита Земли и другие планеты. Мы, как человечество, в глупости живем, заблуждаемся. Наши ученые исследуют какие-то великие вещи. Космос выясняет детали движения черных дыр и галактик, а вот у себя мы сами со своим смыслом жизни разобраться не можем. Мы сами живем глупо. И смысл тогда всех этих великих вещей? Таким же образом, когда главные вопросы не решены, нам рассказывают про курс доллара, курс евро, что упало, что поднялось, курс нефти. Какой политик победил, какой проиграл, кто ввел санкции, кто отменил. Такие важные вещи на самом деле. Действительно, наша жизнь так зависит от этого, точно. Мы обсуждаем с другим, кто что сказал, кто что подумал о нас. А самые главные вопросы, это когда будем обсуждать, что есть Бог, кто есть я. Вы когда-нибудь слышали по радио? Дорогие товарищи, граждане, сообщаем вам главный вопрос на повестке дня. Кто мы? В чем смысл жизни? Нет, не задают такие вопросы, не отвечают, не ищут на них. В этом свойство сансары – увиливать, уходить от главных вопросов. Когда вы прямо задаете вопросы, сразу человека можно протестировать, кто он. Сразу посмотрите его суть. Или он увиливает, уходит от этих вопросов, отшучивается, или он говорит, да, это самое главное, и начинает вовлекаться в этот вопрос, обсуждать его и говорить, что да, это самый главный вопрос. Или он уходит от них. Поэтому, по-моему, в Дао Дэ Цзин говорится, если мудрецы говорят простолюдинам о Дао, то простолюдины смеются. Но для мудрых, для садху эти вопросы самое главное. И мы должны получить правильные ответы на эти вопросы. И откуда мы их получим? Когда мы сами их начнем себе задавать, мы осознаем, насколько от этих вопросов зависит наша жизнь. Что, возможно, наша жизнь такова именно потому, что в свое время мы эти вопросы не ставили. Мы не нашли ответа. Что мы воплотились здесь именно, чтобы, возможно, найти ответ на эти вопросы. И мы живем так, а не иначе, потому что мы не нашли ответа на эти вопросы, к сожалению. Или мы воплотились здесь в надежде, что мы найдем их, что нам здесь расскажут, или мы сами получим ответы. Но так или иначе, вся наша жизнь, она зависит от этих вопросов. Что вся сансара, вся Вселенная, она только и существует, потому что ответы на эти вопросы не найдены. Почему? Потому что те, кто нашел уже ответы на эти вопросы, они ведь уже не такие, они же не люди. И они не здесь. Они, если здесь, то они или гуру, или маха-садху святые, или они боги, и они не здесь. Они деваты, ситхи, нитти-ситхи, дживан-мукти, маха-пуруши. Они-то уж точно ответили себе на эти вопросы, они знают ответы. А мы здесь именно потому, что мы не знаем ответ на эти вопросы. Потому что тот, кто знает ответ на эти вопросы, он играет в единстве с Богом, с Абсолютом. А тот, кто не знает, он живет по закону кармы. Знать означает понимать, жить, реализовать. И нет важнее вопросов. И вот когда мы принимаем то, что нет важнее вопросов, нежели эти пять главных вопросов, что есть Бог, кто есть я, что есть Вселенная, в чем смысл жизни, что мне делать, тогда мы становимся садху. Когда мы пытаемся ответить на эти вопросы, мы видим глобальность этих вопросов, насколько наша жизнь определяется ответом на эти вопросы. Все науки, культуры, искусство, экономика, политика, отношения между людьми, уклады жизни, все это зависит от этих вопросов. Это как базовые коды, базовые настройки. Экономика бывает разным, бывает рабовладельческий строй, бывает там, коммунизм, социализм, племенной, родовой, общинный строй, сколько угодно. Но экономика зависит от того, как люди отвечают на этот вопрос. Культуры бывают разные. Античная, римская, эпоха Возрождения, современная, европейская. Сколько угодно типов культур бывает, но опять же, культура зависит от того, как люди отвечают на этот вопрос. Это как бы базовые настройки, базовые коды мироздания. Правильный ответ на этот вопрос, он меняет нас, он меняет среду обитания, он меняет нашу энергию, меняет наше тело, меняет наше окружение. Он меняет физику мира, времени, понимание времени и пространства. И вот квантовая физика, как это ни парадоксально сейчас, наиболее близко подбирается с этими ответами. Не вся, как таковая физика, а та, что на острие этих вопросов, потому что она ставит эти вопросы. И ученые, которые осознали, какие они получают ответы, они сами в шоке. Потому что они говорят, если бы простые люди все это поняли, неизвестно, как бы они вообще реагировали, как людям объяснить, что мир иллюзорен, как людям объяснить, что наблюдение формирует время и пространство, что не только будущее вариативно, что прошлое даже вариативно. что это невероятное открытие. И такие ученые, они по сути обладают мировоззрением садху. Так когда мы ставим эти правильные вопросы, мы должны получить правильные ответы. И мы приходим к выводу, что правильные ответы мы получить не можем. Потому что душа всегда ограничена. Мы ограничены. Такие ограничения называются кончуки. Они еще называются мало, как бы загрязнение. То есть наша душа несовершенна. Это не тот измерительный прибор, который в совершенстве может дать ответы на все вопросы о Вселенной, о мире, об Абсолюте, о Боге, о смысле жизни. Мы не можем признать нашу душу совершенным инструментом познания. Ну, это естественно. Например, можете ли вы оперировать цифрами больше миллиарда? Вот так легко. Вычислять. Да вообще представлять даже. Триллионы, секстиллионы, дециллионы, квадриллионы. Мы видим, что когда мы выходим за пределы там, тысячи, сотен тысяч, все, наш мозг дает сбои. Мы уже не можем оперировать такими вещами, а цифры бесконечные. А есть число Google, а есть число Googleplex, а есть число Грэхэма, что даже Грэхэм не знает, сколько в нем цифр. То есть парадоксальная и рациональная математика, есть математика бесконечности. То же самое с геометрией. То же самое с квантовой физикой. То есть наши пределы мышления, они ограничены. Ученые, которые посвящают всю жизнь исследованию частного вопроса, и то они упираются в предел своего познания. В надежде, что когда-нибудь следующее поколение его преодолеет. И мы понимаем, что мы не можем сейчас на данном уровне, опираясь на себя, на свое понимание ограниченное, человеческое, дать ответ на эти вопросы. Потому что есть определенное наложенное ограничение. И одно из них — это ограничение на всеведение. Мы, к сожалению, не всеведущие. Всеведение — один из аспектов Шивы, один из аспектов Абсолюта. У нас есть наложение. Есть определенное загрязнение. Такие загрязнения бывают трех видов. Анава мало, карма мало и майя мало. Это известные загрязнения. И тогда мы должны искать ответы на эти правильные ответы на эти вопросы в том, что нас превосходит. Мы должны обратиться к авторитетным священным источникам такого сакрального знания. И эти ответы — это веды. Веды содержат эти вот ответы. А в ведах их главная часть — это Упанишады. Из них 108 Упанишад канона Муктика — это наиболее важное для нас, если мы стремимся освободиться от иллюзий, от невидения, от сансары. Поэтому для йогина очень важны шастры. Шастры представляют собой воплощенную дхарму. Веды представляют собой дхарму, которая низошла прямо от Брахмы Творца на землю в виде шастр. Мы должны уважать шастры, мы должны почитать шастры, мы должны поклоняться шастрам. Разумеется, не шастрам ради шастр, а ради того знания благословенного, которое в них находится. Мы должны их изучать. Потому что в шастрах находятся правильные ответы. Правильные ответы не находятся нигде в другом. Ни в словах философов, ни в новостях, ни в газетах, ни в словах друзей. Но в шастрах они находятся. То есть мы принимаем авторитет шастр. И очень важно, принимаете вы авторитет шастр или нет, в ведической традиции. Когда вы принимаете, можно сказать, что вы приближаетесь к пониманию мироздания. Мы также не отрицаем шастры других религий и священные писания других религий. Но мы должны начать искать ответы в шастрах, поэтому шастры важны. Когда мы ищем ответы в шастрах, мы можем получить благословение шастр, шастра крипу. Поэтому у нас и есть инициация шастра самскара дикша, шастра крипа самскара дикша. инициация, которая подталкивает, подготовляет благословение священного текста. Кроме этого, правильные ответы мы ищем у духовного учителя, в традиции духовных учителей. Духовный учитель, гуру, это ведь не просто один человек, личность, который знает больше вас. Это целая линия, это целый принцип. Этот принцип называют гуру-таттва. То есть это целая цепь, непрерывная преемственность учителей, сампрадая, парампара. То есть когда вы видите духовного учителя своего, коренного, мула-гуру, то по умолчанию предполагается, что вы соприкасаетесь со всем древом прибежища. То есть за духовным учителем стоит другой духовный учитель, который его инициировал. За ним стоит учитель Ачарья, который является основателем философии. За ним стоит Ади-гуру, всех гуру, например, Бхагаван Дататрия в нашем случае. За Бхагаваном Дататрией стоит Вишну, который, эманацией которого является Дататрия, или Брахма, Вишну и Шива. За Брахмой, Вишну и Шивой стоит Абсолют. То есть все древоприбежище, оно как бы в свернутом виде представлено в виде духовного учителя, с которым вы общаетесь. Вот что это предполагает гуру-таттва. И вот в шастрах и у гуру мы ищем ответ на правильные вопросы. И когда мы достаточно проводим духовные работы, чтобы получить ответ на эти вопросы, на этом духовный путь, конечно, не заканчивается, потому что мы получаем ответы интеллектуального уровня или методы, но получить эти ответы нужно для того, чтобы начать что-то делать внутри, чтобы получить истинную трансформацию внутри себя. Истинный ответ – это ведь не интеллектуальный ответ. Например, шастры вам скажут: «Брахман – Абсолют всепроникающий, всеведущий, всенаполняющий, не имеет имени, цвета, формы». Но как этот ответ поможет нам? Ну да, всепроникающий, всеведущий, отлично. А я продолжаю жить как обычно в неведении. Гуру скажет на вопрос: кто есть я? Ты атман, без цвета, вкуса и запаха. Ты абсолютен, божественен, ты совершенен и чист. Ну отлично, я рад за себя. А что делать-то? Как мне жить с этим знанием, чтобы решить конкретные проблемы? То есть интеллектуальные вопросы, интеллектуальные ответы никогда не дадут вам удовлетворения. Они не дадут вам счастья. Они просто карты. Мы должны практиковать. То есть, получив эти ответы, мы должны задавать следующий вопрос: что мне делать? И ответом будет наставление Упадеша. Это конкретно применительно к нашему человеческому рождению, к нашей судьбе, к нашей жизни, к нашим обстоятельствам, к нашей жизни. И тогда даются наставления о духовной практике, о садхане. И получив правильные наставления, мы должны применять их, мы должны начать практику. Вот теперь со всем этим знанием, все, что мы знаем, мы должны практиковать. Мы должны понять, как практиковать. Как применять знания. Как практиковать с праной, практиковать с умом, с телом. В каком статусе, в каком настрое, в каком состоянии ума. Какую шилу, самодисциплину соблюдать. Как развивать себе шаранам, отношения с прибежищем, шрадху, веру. Что такое вообще садхана, как духовная практика? Как это быть садху? Зачем нужна сева? Что такое сева, служение? Мы должны дать ответ на все эти вопросы. И вот когда мы подошли к этому, то изучение священного текста помогает нам все это прояснить. И мы должны много-много изучать тексты, мы должны много-много слушать. Шравана нужна, чтобы сформировать ментальный каркас. То есть научиться мыслить как дхармовый, как человек дхармы, как садху. Вот пока мы не мыслим как человек садху, у нас будут неправильные вопросы неправильные ответы, то есть несущественные. И вот изучение текстов Шравана нужны для того, чтобы мы начали мыслить как садху. Мышление как садху приведет нас к практике, приведет к развитию осознавания, выходу на уровень не ума, к открытию трансцендентального сознания. Но для начала мы должны определиться в системах координат в этой жизни, как садху, поставить себя в эту новую систему координат, в новую систему ценностей. Потому что если мы мыслим не как садху, то вообще шанса нет в духовной жизни. Когда мы мыслим как садху, шанс появляется. Это не значит, что мы становимся святыми. Нет, вовсе. Мышление ничего не решает. Мышление просто показывает нам перечень вопросов главных, перечень проблем и правильные пути их решения. Но еще вопрос, как все это реально воплотить, реально сделать. По крайней мере, мы все четко, ясно видим. Если у нас есть ограничения, там, недостатки, грехи или хорошие качества, заслуги, мы все видим. То есть правильное мышление как садху позволяет двигаться в правильном направлении, но оно еще не решает наших вопросов. Но если мы не мыслим как садху, то шанса избавиться от неведения, шанса достичь освобождения, просветления вообще как бы нет. Поэтому не надо спешить активно предпринимать тапас, выполнять какие-то практики сразу. Это будет, но попозже. Надо сначала научиться мыслить как садху. Научиться мыслить как садху. С помощью мышления понять все аспекты жизни, как садху в той или иной ситуации думает, размышляет, смотрит. И вот йога Васиштха – это такая передача от Васиштхи, которая учит нас мыслить как садху. Фактически, что такое йога Васиштха? Это диалоги Рамы и Васиштхи. Рама спрашивает, а Васиштха показывает, как он мыслит. И вот нам надо понять, как мыслит Васиштха, чтобы примерить на себя мышление Васиштхи. И когда мы смотрим, как мыслит Васиштха и сравним со своим, мы думаем, ого, вот это да, вот это глубина, вот это широта, вот это видение. То есть, если сравнить наше мышление и мышление Васиштхи, это два разных мышления, это как небо и земля. Да? И вот когда вы сталкиваетесь с чем-либо в жизни, поставьте на свое место Васиштху. Что бы он сказал? Вот вы что-то говорите, а что бы Васиштха на вашем месте сказал? Вот если вы так будете делать, это будет гуру-йога. Я так часто делаю, когда возникает какая-то ситуация, какой-то вопрос, я просто думаю, вот рядом со мной Васиштха или Дататрея, а что бы он вообще сказал? А что скажет Васиштха? Васиштха говорит вот словами йога Васиштхи. Дататрея говорит словами Аватхута-гиты. И когда я представляю, что они так говорят, мне все примерно становится понятно, что делать в ситуации, куда она идет и зачем она существует. И вот воспитание культуры мышления святых – это очень важное, чтобы мы могли сами себе на любую ситуацию ответить словами святых. Со временем эти ответы перестанут быть интеллектуальными, они станут идти из глубины нашего внутреннего света. Потому что ведь мышление Васиштхи – это ведь не мышление, это передача божественного света, но выраженная в словах, потому что свет, кто же его увидит из людей? Люди способны только слова слышать, логику, концепции. Но на самом деле Васиштха ведь не в словах, ни в концепциях, ни в писаниях Васиштха, это божественный свет. Дататрея, то же самое, это Брахман, сияющий божественным светом. Поэтому, сформировав в себе способность мыслить как святые, мы пойдем дальше. Мы сформируем способность быть в состоянии как святые. Если мы поймем ход их мыслей, то мы проникнем и дальше, в источник, откуда у них такие мысли. Меня всегда вот интересовало, откуда у святых вообще такие мысли? Вот кому такое в голову приходит? Я задавал себе вопрос. Все люди как люди размышляют о соседях, о деньгах, о рубле, о зарплатах, о бизнесе, о политике. Кто на ком женился, кто с кем развелся, у кого сколько детей, кто сколько зарабатывает. А здесь вы открываете, тут, ну, это все иллюзия. Это все игра. Откуда у святых вообще такие мысли? Почему так сильно отличается их мышление? Потому что они соприкоснулись с источником. Эти мысли на самом деле не так важны, как то, откуда они изошли. Потому что их мысли – это следствие пребывания их сознания в божественном источнике. Сравните мысли Рамалинги и свои мысли за день. Вот так возьмите песнь божественной милости. И возьмите, запишите за день свои мысли. Потом почитайте. Будет как бы понятно, в чем вы проигрываете сансаре. И вот мышление Рамалинги это то мышление, которое освобождает. Но оно приходит из единства с божественным источником. А наше мышление, оно происходит из другого места, не из источника. Оно происходит из ума, из эго, из памяти, из разных других вещей. И вот гуру-йога – это синхронизация ума со святыми, чтобы наше мышление стало подобным святым. Сначала мышление. Без мышления не обойтись. А потом это будет тоньше, это синхронизация с сущностной природой, со светом Рамалинги, светом Васиштхи, светом Таттатреи. И вот в этом смысл Шраваны, изучение священных текстов. То есть Шравана – это передача. И вот как Васиштха дает передачу Раме, так и мы получаем передачу через йога Васиштху, через слушание.
Откажись в разуме от отождествлений себя с любыми объектами.
Итак, что советует Васиштха? Васиштха говорит, откажись в разуме от отождествлений себя с любыми объектами. Почему так Васиштха говорит? Откуда у него такие мысли, слова? Потому что сам Васиштха в своем разуме, он отказался от такого отождествления. Он не отождествлен с объектами. Что значит не отождествлен? Нет ограничений, ограничивающей связи. Вот с любым объектом, даже квантовая физика очень много рассматривает, есть понятие квантовая запутанность объектов. Возникает связь, момент восприятия. Вот я субъект, другой человек или кинокамера это объект, или диван, стол. Когда я смотрю в процессе наблюдения, между мной, между камерой, между человеком, между потолком, между люстрой, ковром, полом, возникает связь. Все. Мы вступили в определенные отношения. Эти отношения в квантовой физике называются квантовая запутанность. То есть особенность квантовой запутанности такова, что время, расстояние часто не играют роли для нее. То есть, если я думаю, то я могу связаться, в принципе, с этим человеком, даже если он на Луне находится. С его голографическим тонким объектом, тонким телом, я смогу с ним связаться. Вот это отношение отождествления. А Васиштха говорит, откажись от таких отношений. Откажись от этой запутанности. Не создавай эту связь. Не делай отпечатки в своем уме. И вот как это сделать? Васиштха реализовал это, поэтому он свободен. Мы должны понять, в чем суть его наставления. Объекты неплохо. Это энергия, это природа, это вселенная. Восприятие тоже неплохо. Это работа органов чувств. В органах чувств, в каждом органе чувств есть божество, ответственное за восприятие. Мы созданы так. А что плохо? Отождествление. Отождествление означает, что каждый акт восприятия сопровождается цеплянием, сопровождается отпечатком, сопровождается привязанностью к этому. Вот это плохо уже. То есть мы не умеем воспринимать, не цепляясь, воспринимать, не привязываясь. И Васиштха говорит, вот это изъян, если у тебя есть этот изъян, освободись от него, преодолей его.
А затем... Живи, где тебе хочется. Дома или в горной пещере.
Вот когда мы преодолеем этот изъян, мы можем жить, где хотим. Можем действовать, как хотим. Действовать полностью свободно, спонтанно. Потому что преодолев этот изъян, мы воссоединяемся с Божественным Источником. И Божественное начинает у нас внутри играть. А оно уже не подвержено ограничениям, оно не терпит каких-то запретов, правил, распорядков, формальностей, потому что Божественное само по себе из другого мира, оно трансцендентно, оно сакрально. И тогда мир людей, физический мир, материальная вселенная становится для нас просто маленькой лужицей. Он перестает для нас быть чем-то ограничивающим со своими кармическими правилами, кармическими законами. И Васиштха говорит, откажись от этих отождествлений и живи, как тебе вздумается. Хочешь дома, хочешь в горной пещере, хочешь в монастыре. Потому что все это теперь уже не важно. Почему уходят люди в горы медитировать, в пещеры, аскетами становятся, отшельниками, в монахи уходят? Почему? Да потому что сильное отождествление. Потому что невозможно преодолеть эти отождествления, когда объект отождествления постоянно рядом. Постоянно эта связь 24 часа в сутки возобновляется. Как ее преодолеть? Потому что ум очень слаб, по слабости человеческой. Когда постоянно идут сбивающие правы, как отказаться от этого? Очень сложно. Но если мы можем научиться этому, то можно жить где угодно. Все это уже перестанет нас связывать. Вопрос, как это сделать? Раме удалось это сделать, будучи принцем, причем не покидая своего царства. Рама тоже практиковал аскезу в лесу, но он практиковал уже будучи ситхом, святым, просветленным. И он практиковал ее не ради поиска освобождения, а потому что исполнял данное отцу обещание удалиться в лес на 12 лет. Потому что его отец Дашараштха пообещал это его мачехе. И Рама, будучи человеком слова, человеком долга, просто исполнил. Но Рама не шел в лес медитировать, освобождаться. Рама остался, был принцем. Рама достиг просветления, будучи в своем дворце. И он его достиг, потому что он сумел воспринять наставление Васиштхи по отказу от отождествления с объектами.
Для того, кто живет дома и чей разум достиг состояния покоя, дом становится лесом. Если разум находится в спокойствии и нет чувств эго, целый город пуст.
Итак, Васиштха говорит снова парадоксальные вещи. Обычный человек не может это понять. Дом становится лесом, если твой ум спокоен. Город становится пустым. И он говорит, два условия нужны. Ум должен быть спокойным, и второе, не должно быть чувства эго. Это означает, что если мы хотим отказаться от отождествления, мы должны держать ум спокойным. Мы должны постоянно бдить свой ум. И мы должны постоянно выслеживать свое эго и отсекать его. Спокойствие ума и постоянное отсечение эго разрушит отождествление с объектами. В этом вся суть созерцательной практики Васиштхи. Отсюда идет его мышление такое парадоксальное. Его святость, его наставление. То есть, можешь поддерживать ум в спокойствии? Да, нет проблем. Живи дома, дом станет храмом, город станет пустотой. Можешь убирать эго каждый раз? Нет проблем. А если не можешь? Ну, ищи другие способы успокоить.
С другой стороны, лес подобен беспокойному городу для того, чье сердце полно желаний и других наваждений.
Для нас существуют горы, существует лес, существует дом только потому, что мы сами люди. Мы сами сильно разделяем. Для святых мудрецов это одна иллюзия, что там, что там. У них нет никакого отождествления. Когда-то я медитировал в лесу, и когда я уединился в лесу медитировать, я обнаружил, что в лесу очень много насекомых, много птиц, много животных. И лес — это ничуть не меньше город. Это такой же город, только в городе живут другие живые существа. У меня появилось много друзей среди лесных жителей. Там мышка, там стрекоза, а рядом муравейник. Я каждый день приходил его кормить, если кидаешь хлеб. Много птиц, ветер. Это целое общество. И при желании, если бы захотел привязаться, можно найти много родственников, много друзей, много связей в лесу и также отождествиться с ними. Ничуть не хуже. Лес может стать таким же мегаполисом, если у вас нет способности к разотождествлению. Это и произошло с Риши Джадабараты, который жил тоже в лесу, но у него другом, родственником, его возлюбленным стал олененок. В результате олененок вытеснил и садхану, и путь к Богу, и заполнил все его мысли так, что он связался в тонком теле с оленьим родом даже. Сам оленем даже родился, даже тело получил в конце концов оленя. Вот к чему привезла отождествление Джадабарата. Ведь он был аскетом, жил в лесу. Джадабарата неправильно вначале, пока он был неопытным садху, в одном из воплощений, неправильно понял принцип духовной жизни, принцип разотождествления. Потом, когда он искупил тело оленя, стал снова садху, он уже был совсем другим, он превзошел это. Итак, все дело в том, чтобы мы имели неотождествляющийся ум. Для этого нужна правильная созерцательная практика, включающая спокойствие ума и преодоление эгоцентризма. И вот мы должны понять все детали, как это иметь спокойствие ума, как это преодоление эгоцентризма. Ведь это слова, это просто общие фразы, они требуют расшифровки. То есть это как в компьютере одна фраза, а к ней очень большая сноска дается. Таким же образом и здесь. Если мы не поймем, что нужно именно делать для этого, мы не сможем эти фразы реализовать. Мы должны расшифровать, как нам именно практиковать, чтобы наш ум пребывал в спокойствии, чтобы мы были избавлены от эгоцентризма. Какие стадии развития есть? Какие ошибки, какие успехи? Какой образ жизни надо вести? Как поддерживать себя в этом? Все это одна огромная упадеша, наставление. Вот. Ради этих двух наставлений Васиштхи мы должны учиться этому.
Отвлечение разума прекращается в глубоком сне. Просветление достигает просветления. Делай, как хочешь. Васиштха продолжил. Отвлечения разума прекращаются в глубоком сне. Просветление достигает просветления. Делай, как хочешь.
Каждая фраза Васиштхи — это загадка. И эту загадку надо расшифровать, разгадать. От того, как мы ее разгадаем, зависит, сумеем мы воспользоваться рецептами Васиштхи и изменить свою жизнь. Думайте над этими фразами. От них зависит то, кем вы будете в следующей жизни. Как развернется ваша жизнь, как пойдет ваша судьба, кем вы станете в следующей жизни. А если не сумеете разгадать, ну обращайтесь ко мне.
Гуру говорит, чтобы воплотилось намерение, необходимо войти в состояние хамбрахмасми, иметь бхаву божества, самим стать таким. Только с этого уровня санкальпа реализуется. А как происходит реализация желаний и просьб, когда молятся Богу с верой? Ведь человек находится и транслирует бхаву просящего, на данный момент не имеющего чего-либо. Но мольбы обычно реализуются. Ом.
Не все мольбы реализуются. Реализуются те молитвы, которые правильно просятся. Если это молитвы низкого уровня, они могут реализоваться из неправильного состояния. Если это молитвы высокого уровня, они все предполагают правильное состояние. И здесь говорится о духовных желаниях. Материальные желания, вам не обязательно входить в состояние ахамбрахмасмы. Это вовсе не требуется. Вы можете там в молитвах просить деньги или молиться о своих близких. С достаточно хорошей бхавой и в состоянии двойственности они могут реализоваться. Здесь имеется в виду, что молитвы высокого плана всегда требуют более высокого воззрения, отождествления с абсолютным источником. Например, если вы молитесь о благословении, духовной реализации, стать святым. И это не обязательное условие, это направление для стремления. То есть мы должны стремиться. Как мы не можем сразу стать ахамбрахмасми? Если бы мы реализовали позицию ахамбрахмасми, все наши молитвы бы пропали. Потому что позиция ахамбрахмасми означает целостность, самодостаточность. Но стремиться к этому нужно. И вот ваша сила воли, Ичха-шакти, ваша свобода, Сватантрия-шакти, прямо зависит от Джняна-шакти, от того, насколько вы реализовали состояние Ахам-брахмасмы. И это, повторяю еще раз, касается молитв духовного плана, духовного продвижения, духовного реализации, благословения, ситхи и прочее. Материальные молитвы не требуют этого. То есть вы можете быть полностью в двойственном состоянии, ваши молитвы будут работать. Но они узко ограничены, они действуют только в таком узком ограниченном спектре. Главное здесь, чтобы вы вкладывали туда чувства, эмоции, чтобы ваша молитва была целенаправленной. Любое сосредоточение ума вашу молитву увеличивает. Что мы делаем, когда мы молимся? Таком, в тонком смысле, в эзотерическом. Мы формируем определенную мысль. И чем сильнее наша концентрация, чем четче образы, четче текст молитвы, чем он лучше отработан, тем сильнее наша мысль. Мысль можно уподобить такой тонкоматериальной светящейся плазме с образами, с конкретным намерением. Мы порождаем определенный голографический такой плазмоид, можно так сказать. И мы посылаем его в тонкий мир. И в тонком мире он имеет свою нацеленность, он имеет свою сверхзадачу. И он летит, чтобы эту сверхзадачу воплотить. В этом участвуют чакры от сахасрары, от аджна-чакры, сахасрары и еще 7 чакр выше. И такая прана, которая называется медха-шакти. И вот когда мы молимся, мы создаем тело молитвы. Иногда оно может принимать такой как бы облик нашего дубля, то есть это наше альтер-эго, наша субличность, проекция нашего «я», но заряженная под определенную цель. Иногда это может не иметь никаких очертаний, иногда это может принимать облик, чего мы желаем, желаемого объекта. Вот когда мы создаем, наша молитва обладает достаточной силой, она действует через тонкий мир и меняет тонкий мир, и затем это материализуется на физическом плане. Мы получаем результат. Молитва, обращенная к святым, к древу прибежища, возносится в измерение божественных существ и устанавливает связь. Чем, если молитва не эгоистичная, если эта молитва только о благословении, то это молитва, которая позволяет установить связь. Благодаря такой связи мы как бы такой создаем Дева-Вахини, канал, по которому нисходит божественная благодать, Ануграха-Шакти. То есть по этому каналу нисходит сила, дары богов, благословения божественных существ, их мудрость, любовь, сострадание. Если ваша молитва бескорыстна, не имеет материальных каких-то просьб, если она полностью только о благословении. Если же эта молитва более конкретная, приземленная, то она не связывает вас с высшими измерениями, но она формирует некий заряд, некий потенциал в пространстве воплощать то, что вы просите. И она работает на то, такой микроэгрегор, говоря таким эзотерическим языком. И она начинает работать на то, чтобы воплотиться, чтобы материализоваться. Она начинает стягивать под себя определенную силу, проявлять активность, даже входить в умы других живых существ. И она начинает работать на то, что вы хотите воплотить. При этом ваша молитва должна быть достаточно насыщена. И вы должны четко знать, чего вы хотите, просите молитвы. И еще важный момент. Если вы просите в состоянии неудовлетворенности, то это не сработает. Почему говорится, надо быть в состоянии ахам брахмасми? Просить, молиться надо в состоянии плода, в состоянии результата. Потому что когда вы просите в состоянии неудовлетворенности, ваша молитва не имеет большой силы. Вы как бы не верите в самом деле. То есть ваш основной потенциал энергии, если вы пребываете в неудовлетворенности, в отчаянии, он связан с данной ситуацией, с данной кармической ситуацией. И такая молитва слаба, она не реализуется. Но если вы просите не как неудовлетворенный человек, а вы действительно просите как самодостаточный, в состоянии, что ваша молитва уже материализовалась, то она неизбежно будет материализовываться. И вот есть большая разница, просить как голодный дух никогда не получит. Или просить как божество, как царь. Вот в этом имелось в виду пребывать в близком состоянии ахам брахмасми. Есть такой рассказ про мистика суфийского Джунаида, который пришел, по-моему, к царю Акбару. Может быть, не к нему, к другому, я не знаю, не помню. И ему сказали, царь сейчас занят, подождите. И он как-то так прокрался и услышал, как царь молится Богу. И он говорит, дай мне еще больше власти, дай мне еще больше богатства, дай мне еще больше земель, избавь меня от врагов, дай мне еще больше влияния, защити меня еще больше. И Джунаид сказал тогда, я пришел к царю, думая, что он великий даритель, великий властитель и богач, ну, там кое-что просить, но я вижу, он сам нищий, он только и молится, дай мне, дай мне, дай мне. Чего я буду у него просить? И он развернулся и ушел, он ничего у него там не просил. Мы не должны в молитве просить из состояния такого просящего. Мы должны просить из состояния дающего. Из состояния счастья, удовлетворенности, радости, любви, сострадания. Вот это очень близко к ахам брахмасми. Неудовлетворенное сознание не может молиться, чтобы его молитвы исполнялись.
Еще вопрос. Многие святые говорят, а теперь отбрось все знания. На каком этапе это происходит? Например, гуру Сарахи сказал, забудь все, что знаешь.
Наступает такой момент. Это момент самадхи. Это момент, когда умственные знания, если мы за них мешаем, цепляемся, если мы за них цепляемся, с ними отождествляемся, начинают нам мешать. Когда этот момент наступит, ваш мастер скажет вам об этом. Или садгуру внутри скажет вам об этом. Это надо делать, но не раньше и не позже. И вот в стадиях тантрического поведения есть стадии пчелы, голубки, оленя, немого, безумца. И вот это происходит и далее, там после безумца, льва, собаки, свиньи. Это происходит на стадии немого и безумца. Это наставление для проникновения в неконцептуальную природу, когда надо оторваться от всего концептуального мышления и утвердиться в состоянии чистой осознанности. Мы это делаем благодаря умению созерцать. Но если вы раньше времени, не овладев осознанностью, попытаетесь отбросить все, что знаешь, ну, вы потерпите неудачу. Это надо делать в свое время. Не раньше и не позже. При этом отбросить не означает выкинуть, уничтожить. Это означает отбросить отождествление. То есть ум, знания могут оставаться, но они просто инструмент. Вы им не придаете никакого значения, и они больше не выступают в роли объекта отождествления.